В эфире программа «Честный разговор» с Андреем Кузнецовым. Научить граждан защищать свои права и заставить власть исполнять законы. Вот уже 5 лет Центры защиты прав граждан ведут активную работу в 73 регионах страны. Куда люди могут обращаться в трудную минуту? С какими проблемами приходят в центры и как правозащитникам удается отстоять справедливость? Об этом расскажем прямо сейчас в программе «Честный разговор». Гость студии – руководитель сети Центров защиты прав граждан, секретарь Президиума Центрального совета партии «Справедливая Россия за правду» Андрей Кузнецов. Ведущие Инна Маркова и Владислав Павлов. Коллеги, вам слово.
Сегодня мы поговорим о правовой помощи гражданам России. Каждый день люди сталкиваются с нарушениями своих прав. Куда бежать, непонятно. К адвокатам дорого, да и лжеюристов полно. Получается, люди остаются наедине со своими нарушенными правами и что-то сделать с этим, по сути, не могут.
На самом деле есть действительно реальные действенные механизмы защиты своих прав. Один из таких механизмов – это Центр защиты прав граждан. И сегодня у нас в студии руководитель сети Центров защиты прав граждан, секретарь Центрального совета партии «Справедливая Россия за правду» по вопросам защиты прав граждан Андрей Кузнецов. Здравствуйте, Андрей Анатольевич.
Добрый день.
А в какой из сфер жизни нашей больше всего несправедливости?
Статистика говорит о том, что есть такие три лидирующих темы. Первое – это все, что касается взаимоотношений работодатель-работник, то есть все, что связано с оплатой труда, с результатами труда, отпуск там, и так далее, льготы. Постоянно меняется первенство. Либо здравоохранение, сфера здравоохранения, идет нарушение очень много. Либо это сфера ЖКХ. То есть вот это три основных таких направления, по которым... я скажу, что уже, наверное, вот все 5 лет, которые существуют в Центре защиты прав граждан, на протяжении всех этих 5 лет, вот эти три основные направления проблемных, они сохраняются.
Расскажите, как вы помогаете? То есть кто может обратиться? Куда нужно приходить людям? Можно ли обращаться онлайн, как сейчас это часто практикуется во время пандемии?
Как обратиться? Да? То есть такой сайт замечательный, справедливо-центр.рф. Значит, это сайт Центров защиты прав граждан. На нем есть вся информация, все регионы, в которых присутствие наших центров там обозначены. По каждому из них есть своя колонка новостей. То есть все, что делается в центре, можно достаточно быстро посмотреть. Есть все инструкции, как в печатном виде можно скачать. Значит, есть YouTube-канал «Центр справедливости». Есть интернет-радио. Справедливое радио, так называемое, да, где вся информация о том, как работают центры и как можно позвонить, можно сделать онлайн-звонок. Кстати, вы правы, да, во время пандемии ни на секунду деятельность центров не останавливалась. У нас действительно все сотрудники перешли на удаленку, перевезли компьютеры домой, как большинство, да, и мы освоили такой достаточно успешный инструмент, как видеоконсультации. То есть достаточно позвонить, записаться на видеоконсультацию, и, по сути, вот в режиме, как мы с вами разговариваем, проходит беседа. Переправлять можно документы, вы знаете, да, что как бы в электронном виде всегда можно переправить. Поэтому, значит, в этом смысле мы достаточно современная структура, и могу привести статистику, вот в течение года мы вообще присутствуем на сегодняшний момент в 76 регионах страны. И за это время, вот в течение года в среднем к нам обращается порядка 120 тысяч человек.
А чем отличается работа центра от приемной депутата?
Да, это еще часто задают вопрос, а чем вы вообще отличаетесь от обычной такой юридической приемной, вот как, знаете, там...
Там юристы, а тут юристы.
Да. Тут юристы, там юристы. Принципиальный момент заключается в том, что мы ведь, я вам не случайно сказал, 120 тысяч обращений, да, это вот такой структуры. Мы считаем, что у нас достаточно большая структура, но с точки зрения того, сколько мы можем принять людей и вот как бы с каждым проработать по его проблеме, на самом деле это немного. Это все считается, если у нас есть центры, где, например, один специалист работает, да, руководитель, и он ведет, у него ограниченное количество приема, то есть он может там, условно говоря, там, я вот могу сказать за Екатеринбургский центр, там, работает у нас 3 специалиста, они в неделю принимают там порядка 120 человек в среднем, да. И это считается высокой интенсивностью, потому что каждую проблему там с бумажками все это надо решать. Поэтому мы четко понимаем, что мы всем не поможем. И вот то, что всех ты не обслужишь, и бессмысленно всех звать и говорить, приходите, мы вам решим, да, нужно вести параллельно другую деятельность. Нужно все-таки учить граждан знать свои права и уметь их отстаивать, вот, пользоваться законодательными возможностями, которые на самом деле есть, и очень много их, этих возможностей. Но люди об этом не знают и не умеют этим пользоваться. Поэтому вот второе главное направление, которым мы занимаемся, это просветительская деятельность. У нас есть такая замечательная программа, она называется «Взять свой дом под контроль». Касается сферы ЖКХ полностью, да, то есть вот мы учим людей коллективному взаимодействию. И вот это, кстати, ответ на вопрос, почему политическая партия этим занимается. Это вроде как, знаете, такая, ну, не политическая деятельность, но на первый взгляд. Мы как социалистическая партия, мы все-таки делаем акцент на коллективные интересы и отстаивание этих интересов. И вот как раз жилищная сфера и сфера коммунальная, это как раз то самое место, где законодательство предписывает нашим гражданам принимать коллективные решения. То есть вы не сможете ничего сделать в своем доме, если вы не проведете собрание собственников. Это главный орган, который управляет домом. И вот такая проблема, к сожалению, да, это вот серьезная проблема, я считаю, для нашей страны. Люди разучились коллективно взаимодействовать. Помимо того, что они плохо знают свои права, они еще и не могут коммуницировать. Вот собрать собрание собственников в многоквартирном доме – это огромная проблема. Вот даже если появляется, обычно это так бывает, 2-3 активиста, значит, они говорят,
ну, вот вы занимаетесь.
У нас есть проблема, они приходят к нам в центр, мы первое, что им говорим, ребята, вам нужно провести собрание собственников, чтобы принять такие решения. Они говорят, а как это сделать? Мы говорим, мы вас научим. И мы им даем полностью шаблон. У нас вот программа, она там из 7 разделов, один из разделов, главный, да, первый, с чего начать, это вот собрание собственников, как проводить собрание собственников. Ну и дальше там идет, чем дальше они узнают мир вот этого управления, то есть люди становятся хозяевами своих домов, и они начинают понимать, ой, оказывается, я могу распоряжаться землей, которая у дома, да, я могу решить вопрос. Ну, мы можем решить вопрос.
Влиять на цены могут?
Влиять на цены абсолютно. Значит, в законодательстве есть четкая позиция о том, что тариф на содержание жилья в многоквартирном доме, его принимают граждане сами, жильцы, то есть вот сами собственники жилья. Но если они этого не сделали, да, то есть вот если они не становятся хозяевами своих домов, то действует другой пункт. В определенный срок не приняли решение, то вступает в силу тариф, который утверждает мэрия, да, администрация города. И, конечно, там уже заложены все издержки, там, и это все делается уже повышенный, так скажем, тариф. Поэтому здесь прямая зависимость. Вот всегда приводим классический пример. У нас есть много таких примеров по стране. Мы все-таки создали за 5 лет там, больше там, 30 тысяч домовых советов, то есть органов управления домов, да, с нашей помощью было создано. И есть такие примеры. Вот стоят два одинаковых дома на одной улице. Вот в них все одинаковое, но в одном доме. И платят они на 30% меньше, чем соседний дом, в котором ничего этого нет. Значит, постоянные проблемы, там какой-нибудь подвал затапливает, еще что-то. И именно потому, что здесь организовались люди, а здесь нет. К сожалению, сегодня такая система в стране, да, что человек должен сам быть хозяином своего дома. И это очень важно. И вот мы, когда эту проблему разбирали достаточно подробно, вот сталкиваясь с огромным валом вот этих коммунальных, так скажем, обращений, когда люди приходят, я вот специально сегодня некоторые примеры приведу, когда только из-за того, что они не пользуются своим правом хозяина, появляется кто-то, кто начинает их либо грабить, ну, по-русски говоря, забирать у них это право, либо, значит, распоряжаться в своих интересах этим имуществом, да? Вот многие там с удивлением обнаруживают, оказывается, можно на доме за счет рекламы, там, на доме разместили рекламу большую, за счет этого можно, например, ну, практически там в половину платежки уменьшить, да, потому что платят рекламодатели, и эти деньги направляются за коммунальные услуги. Для многих это, а разве это наше, да? Да, это оказывается наше, это все, и лифты тоже наши. И все остальное.
Получается, юридически грамотным быть выгоднее.
Нет, знаешь, какой каламбур сейчас родился? Незнание закона не освобождает от ответственности, а незнание прав как раз освобождает тебя от этих прав. Права свои нужно знать. Они вроде бы прописаны в Конституции, они вроде бы прописаны в законах федеральных, региональных и так далее. Но если мы сейчас выйдем на улицу и спросим у 10 человек, да, скорее всего, результат будет очень неутешительный.
Очень тяжело продвигается эта тема, вы правы, потому что, к сожалению, у нас в крови вот это сидит у людей, что кто-то должен прийти и сделать мне за меня. Мы тратим огромное количество времени на обучение граждан. Вот я вам сказал про программу «Взять свой дом под контроль». У нее такой красивый очень лозунг: «Наведем порядок в доме, наведем порядок в стране». Потому что это работает вот действительно именно так. Начинается все с наших подъездов. Дальше у нас, я вам привел примеры, да, благополучные дома, где люди организуются. У них дальше начинается вопрос: а во дворе что? То есть, понимаете, когда они внутри дома сделали, они говорят: а теперь давайте, а нам двор не нравится, а что-то тут не так, да? После того, как они решили во дворе проблему, они начинают думать по микрорайону. У них возникают уже вопросы о, значит, том, как дети идут в школу, вот этот путь. Может быть, там овраги, лужи, еще что-то. Ну, то есть вся наша вот эта российская действительность. То же самое к больницам начинается. А вот здесь нужен пешеходный переход подземный, да? То есть и это вот жилищное управление, оно плавно переходит в самоуправление граждан. Это постепенно переходит вот в ситуацию быть хозяевами в своей стране.
Ну, то есть это и есть гражданское общество, по сути.
И вот поэтому этим занимается партия. Почему это проект партийный? И он, кстати, уникален не только тем, что он просветительский, что мы как бы учим людей самим как бы. Вот мы им приводим положительные примеры, говорим: вот люди добились, мы знаем, как вам сделать то же самое. Приходите, мы вас научим. Так вот, самое важное, что происходит, это коллективное принятие решений, коллективное отстаивание интересов. И когда коллективные интересы превалируют, то жизнь преображается вокруг. Понимаете? У нас же как? Кругом все плохо, а потом кто-то один себе сделал рай, да?
И мы ему завидуем.
За счет всех остальных, да? И вот в этом большая проблема. И вот такую программу мы, значит, проводим. Но я вам хочу сказать, что коммуналка – это начало, с чего начиналась вся эта история, весь этот проект. И она действительно занимает большое место сейчас в деятельности нашей. Но вот очень много идет сейчас и по здравоохранению, еще раз говорю, вот по трудовому законодательству.
Ну, Андрей Александрович, есть же профсоюзы, которые должны решать вопросы между работодателями и работниками. Здесь вот партия не подменяет собой?
Уходит в прошлое.
К сожалению, я вам скажу вот свою позицию, да. Я считаю, что профсоюзы предали наших граждан. Они предали их несколько раз. Вот официальные наши большие профсоюзы, с которыми мы 1 мая выходим. Вот мы 1 мая в Екатеринбурге выходили, мы им открыто сказали, что вы предатели. Да? Почему? Потому что пенсионный возраст профсоюзы промолчали, проглотили. А это, извините, на минуточку, 14 миллионов человек, это при самых позитивных расчетах, не доживут до пенсии. Да? То есть они не смогут воспользоваться тем, что они накапливали. Это ведь очень серьезные вещи. Это предательство, которое касается миллионов граждан. То же самое мы знаем по ситуации с индексацией пенсии, да, работающим пенсионерам. То же самое мы видим, как проигнорировали интересы граждан, когда вводили поборы на капремонт, вводили поборы на мусорную реформу и так далее. И в этом смысле... Но давайте говорить честно. Есть профсоюзы независимые, которые вот, ну, в силу того, что там сохранился такой костяк людей. Вот я знаю, что Олег Шейн у нас депутат Госдумы, астраханский наш руководитель регионального отделения, он с Конфедерацией труда России взаимодействует. И вообще вот как бы партия у нас благодаря ему в этом сотрудничестве находится. Но это пример как бы такой частный больше, да. Все-таки по стране ситуация, вот профсоюзные организации кругом, ну, превратились, на мой взгляд, в такие бюрократические структуры. И поэтому партия вынуждена этим заниматься. Потому что есть спрос на защиту интересов граждан. И поэтому мы этим занимаемся. И, кстати, хочу сказать вот еще какой момент. Знаете, есть такие программы, вот которые партия как бы обещает. Знаете, вот мы придем, мы сделаем. Вот вы за нас там проголосуйте, а мы вот потом придем и сделаем. Центры защиты прав граждан как проект – это работающая программа партии. То есть это та программа, которая работает прямо сейчас. Вот приходите, и она работающая уже. Это не обещание, это действие, которое мы считаем очень важным в силу того, что если не будет граждан, которые умеют, знают законы и умеют защищать свои права, в стране ничего не поменяется. Никакой добрый дядя, какой бы он хороший, там, какая бы эффективная партия или там, большинство в Думе, ничего не будет. Будут грабить, потому что люди должны быть либо хозяевами своих домов, либо их будут грабить. Вот выбор такой.
Андрей Анатольевич, давайте на конкретных примерах. Вот расскажите, да, за последнее время, вот что самое такое победное можете назвать? Либо, опять же, в здравоохранении, либо взаимоотношении работодателя-работника. Вот что удалось сделать?
Вот город Псков, например, возьмем, да? Центр защиты прав граждан в Пскове поставил вопрос перед областным правительством о том, что неправильно посчитаны тарифы, значит, на отопление. Вот неправильно посчитаны и начали доказывать. И прошло такое разбирательство, в результате которого, значит, более миллиарда рублей в конечном итоге для всех жителей вот этого региона было сэкономлено, да, то есть доказали, что неправильно посчитано. А там, знаете, хитрость какая была? Всем занималась московская контора, которая вот по каким-то своим стандартам, по другим домам, не тем, которые в Пскове, там, в Псковской области. Вот они им насчитали такой какой-то норматив по действующим правилам, потом правительство приняло вот такое распоряжение, и наши специалисты обратили на это внимание, и в результате долгого разбирательства вот пришли к такому...
Это судебное разбирательство было?
Нет, это было в рамках досудебных таких претензий, да. И вот такие истории, они показывают, что на самом деле можно добиваться достаточно серьезных вещей. И я могу сказать, что мы ведем статистику, ну, такого условного возврата денег, да, которые мы гражданам даем. Ведь, например, если мы заставляем пересчитать по какому-то дому, например, услугу за отопление, вы знаете, да, что каждый сезон разная температура за бортом, условно говоря, да, и, соответственно, количество гигакалорий тепловых, которые тратятся на отопление, оно разное, поставщиком предоставляется. Но управляющие компании, которые за хозяина дома взаимодействуют с ними, они считают по нормативу. И вот норматив, там же учтены сразу все в этом нормативе, он такой с запасом сделанный норматив. И вот нам выставляют по нормативу. Мы это все оплачиваем. Но законодатель, в том числе с помощью «Справедливой России» в Государственном Думе, законодатель предусмотрел, что по итогам отопительного сезона, граждане, возьмите, пересчитайте реальное по счетчикам, сколько было, и сделайте перерасчет этой услуги.
Ты перерасчитывала?
Нет, никогда.
Вы представляете, впервые это было сделано, я вам сейчас скажу, в Екатеринбурге, по-моему, в 2010 году, хотя до этого уже 4 года существовало вот это право, и никто о нем не знал.
В Свердловской области повезло просто, то есть, что вы возглавляете региональное отделение.
Управляющая компания отказывалась это делать, и пришлось довести это дело до суда, и в суде выиграть его, и потом всем остальным показать: ребята, вам должны пересчитать. И после этого по одному только Екатеринбургу, я могу сказать, за один только сезон было пересчитано порядка 300 миллионов рублей. Люди получали там, значит, половинные платежки, где-то нулевые были, потому что это не живыми деньгами, естественно, возвращалось, но им вот перерасчет сделали. Когда мы применили по всей стране эту историю, там тоже не так все просто было. Но я вот хочу сказать о статистике, которую мы ведем. То есть вот такого рода возвраты, да, за 5 лет деятельности центров, вот теми силами, о которых я сказал, они ведь, ну, достаточно небольшие. То есть, ну, что такое там 1-2 сотрудника там в каком-то регионе, да? Но в целом это уже больше 60 миллиардов рублей. Понимаете? На минуточку. То есть это говорит как о масштабах нарушений, да, сколько нарушений идет, сколько могут люди экономить на вот этой вот дыре черной, да, по коммуналке. Вот. И это говорит еще и о том, что масштабы большие, и это говорит о том, что можно добиваться, можно экономить. То есть эффект экономический для страны вот от такой работы тоже достаточно большой. Теперь смотрите, по медицине. Значит, типичная очень история. Заболел ребенок, 2-летняя девочка. Приходит мама с ней в больницу. Соответственно, ей говорят, надо анализы сделать, вот там что-то с животиком там, и так далее. Анализы платные. Но какая мамочка вот будет думать о том, как вот ей сейчас... Она любые деньги сейчас отдаст, лишь бы ей эти анализы сделали. Да? И в этом случае именно так и произошло. Но помимо того, что она заплатила за эти анализы и потом пришла повторно, ей сказали, что эти анализы потерялись, и предложили снова пройти.
Снова платно.
Снова платно. И вот тут уже как бы, знаете, такая капелька последний раз. Вот, да что же это такое? Куда надо идти? Посмотрела в интернет, приходит к нам, значит, помогите. Начинаем отматывать эту историю в самом начале здесь. в самом начале нарушения. То есть человеку положено... Вы знаете, у нас все дети в стране до 3 лет имеют право на бесплатное медицинское обслуживание. На анализы, приемы, консультации, на все что угодно. Если вам врач дает направление на ребенка, которому меньше 3 лет, вы просто должны получить все бесплатно. Она этого не знает. Этого не знает, очевидно, врач, который там ее куда-то...
Вы сейчас разорите все страховые медицинские компании этим заявлением.
Вот. И, конечно, мы в эту ситуацию вмешались, да. Мы действительно подали. И они очень быстро, вот, знаете, очень быстро, как только они сталкиваются с квалифицированной, значит, ответной реакцией, причем там второй случай приведу вот на эту же тему. У женщины нога, ей говорят, нога болит, вам нужны процедуры, знаете, вот как обычно, там какие-то иглоукалывания, массажи какие-то. Вот 7 тысяч рублей заплатите, мне полегче станет. Полегче вам станет обязательно. Человек платит 7 тысяч, ну, не задумываясь вообще на предмет того, должен он это платить, не должен, вот у нее нога болит, ей надо. Ну, то есть мы все так устроены. Значит, проходит процедура, лучше не стало, стало хуже. Она им говорит, ребят, ну, вы деньги верните или ногу почините, ну, вот как-то так. Нет, у вас все законно, мы не будем. Снова приходит к нам, мы составляем, опять же, досудебную претензию, направляем в этот же день. Как только они сталкиваются вот с таким жестким ответом, где на этой стороне уже знания есть, есть уже опыт, говорят, все понятно, возвращают деньги. Очень быстро, в течение 2 дней, значит, человеку. Более того, уже наш специалист говорит, вы идите в нормальную клинику и имейте в виду, что вам это должны сделать бесплатно. Третий пример привожу. Все очень типично, знаете, это можно тысячами, сотнями тысяч вот это исчислять по стране. Пожилой человек, плохое зрение, ну, практически слепнет. Ему срочно надо делать операцию. Направление дают, говорят, тебе нужна операция на глаза. Он приходит в клинику. Ему говорят, ну смотри, вообще, конечно, тебе положено бесплатно, но у нас тут такая очередь, 5 лет надо. А по твоим показаниям, значит, надо делать срочно. Вот чтобы срочно сделать, надо 40 тысяч рублей. Понимаете? Но
это вымогательство.
Совершенно верно. В данном случае я-то привожу другой термин, грабеж, но с вымогательством, естественно, потому что тут такое, знаете, либо делай быстро, да, либо тебе сейчас совсем плохо станет. Соответственно, приходит к нам, потому что у него нет этих денег. Знаете, ведь сколько случаев, когда люди находят эти деньги, родственники начинают помогать, там соседи, добрые люди, фонды вот всевозможные. Хотя это все незаконно, это все подкармливает вот эту коррупцию, понимаете? Естественно, ставим вопрос, начинаем выяснять. Выясняется, что квота есть, что эту квоту, значит, надо официально грамотно подать. На эту квоту ему операцию, ему делают операцию, все успешно, дай бог здоровья, как бы, и денег сэкономил человек, и получил свои права, вернул себе назад. Вот. И я хочу сказать о том, что по медицине вообще очень ситуация сегодня, вот пандемия показала, наверное, все вдруг осознали, да, что здесь все уже перед вот этим беспределом, все равны. Да. Есть у тебя деньги, нет у тебя деньги. Наступает определенный момент, когда система должна работать, а она не работает. Вот то же самое происходило во время пандемии, когда людям плановую помощь, у нас был случай у женщины перелом шейки бедра. Вы представляете? И в таких ситуациях нужно срочно человеку, она не может лежать долго, потому что у нее там неправильно срастется и так далее, и так далее, и человек будет обездвижен, и более того, ему потом ломать это все надо и снова делать. Да? И вот там такой футбол начинается между разными учреждениями. Одни говорят, вот мы как бы по квоте должны, но у нас ковидные больные, мы не можем. Другие говорят, мы вроде без ковидных больных, но мы не можем по квоте платить и денег. Там 120 тысяч рублей, по-моему, операция стоила. И вот приходится подключать депутатскую уже вертикаль. Вот еще один момент для нас уникальный. Чем мы от других отличаемся? Да? Тем, что мы вот ко всему этому мы еще можем депутатскую вертикаль подключить вплоть до Сергея Михайловича. И знаете, есть ситуации, когда он может и президенту доложить определенную ситуацию, чтобы в нее вмешались. И мы подключаем депутатов для того, чтобы уже вот, ну, в ручном режиме это сделать. Но мы, делая это, одновременно понимаем, что это не решает проблему, потому что вот конкретной женщине мы решили этот вопрос, но сколько потом еще там десятки тысяч людей, которые вот остались без этой помощи, и вы знаете, что я скажу сейчас страшную статистику, но это правда. В прошлом году у нас 500 000 граждан, смертность, да, выросла, вы знаете об этом. И, конечно, это последствия того, что плановую медицинскую помощь во время пандемии не оказывали. Как решить эту ситуацию? Что надо изменить? Вот опять же, еще один пункт. Вот обрабатывая эту обратную связь, как бы вот видя весь этот проблематив, у нас есть еще возможность готовить соответствующие законодательные инициативы. Вот таким образом, через вот такие ситуации мы пришли к выводу, что, например, страховая медицина сегодняшняя, да, вот этот весь механизм страхования, он абсолютно неадекватен ситуации. То есть страховая медицина – это то, что сделало из наших врачей людей, которые вместо того, чтобы думать о лечении, вынуждены думать о деньгах. Это главный и порочный ее смысл. И обнаружили мы это, вот сталкиваясь, разбирая вот такие ситуации. Почему? Потому что он же думает о том, как ему заработать. А представьте, если вы врач, и вы можете человеку, например, сказать что-то профессионально, да, и сподвигнуть его заплатить. Вот вы назвали это вымогательством, да? Но это правда, это и есть вымогательство. Но в эти условия медицину поставила именно страховая система, потому что страховые компании, которые государственными деньгами вроде должны финансировать наши больницы, у них ведь интерес прямой, коммерческий. Чем меньше отдам, тем больше заработаю. Да? И они этим пользуются. И я вам навскидку, я всем задаю этот вопрос. Во время пандемии страховые компании много людям помогли? Вот кто-то, может быть, плановую помощь благодаря им получал или какие-то, может быть, компенсации получили за счет этой ситуации. Ни одного не вижу, ни один мне не сказал. А ведь это основные денежные мешки, в которых сконцентрировано все государственное финансирование на здравоохранение. Вот такую инициативу мы внесли через Сергея Михайловича, через нашу фракцию в Государственной Думе о ликвидации, значит, частных страховых компаний, которые, ну вот, и пандемия это показала, и вся жизнь наша показывает, что занимаются тем, что просто зарабатывают на больных людях.
Боюсь, не поддержит большинство в Думе этот законопроект.
Хорошая реплика, но вот для этого, собственно говоря, мы и создаем сейчас вот эту объединенный вот этот проект, коалицию. И могу вам сказать, что очень многих это есть те, кого это вдохновляет очень сильно, потому что, ну, реально люди устали, говорят, ну, давайте создадим какую-то реальную силу, которая вот это все сможет поменять, да, то есть отменить пенсионные, вот этот вот повышение пенсионного возраста, убрать страховые компании, значит, мусорную реформу привести в порядок, сначала построить заводы мусороперерабатывающие, а потом уже вводить какие-то, значит, оплату там и так далее. И есть другие, которых это очень напрягает и беспокоит, вы правы, да, и они тоже представляют силу, который будет этому препятствовать. Но я уверен в одном, что если мы не создадим... То есть нет другого шанса у страны на развитие, потому что, ну вот, монополия, которая сформировалась, вот этот Одобрямс, да, он ведь у нас и советский Одобрямс был, просто, ну, многие этого не знают, а некоторые не помнят уже, но это было. К чему приводит Одобрямс? То, что сверху спустили, проголосовали, да, к тому, что качество принимаемых решений, оно резко снижается. А вот когда есть кто-то... Можно сказать, нет, не одобрямся. Ну-ка, давайте-ка изучим вопрос. Ответьте на эти вопросы и рассмотрите альтернативный вариант. И вот когда они не могут принять вот такое решение, ну, как бы махом, да, а вынуждены разбираться, вот тогда качество решений возрастает. И только ради этого даже необходимо создавать вот эту коалицию, которую мы сейчас создаем, социально ориентированных партий, «Справедливая Россия, патриоты за правду», и я уверен, что еще присоединятся другие силы, для того, чтобы создать все-таки вот эту социально ориентированную крупную группу в парламентах страны, чтобы можно было останавливать принятие, вот такое безоглядное принятие решений, которые несут в себе вот эти все риски, за которыми потом миллионы, вот миллионы судеб наших граждан.
Ну, такие законопроекты, насколько я знаю, партия «Справедливая Россия», фракция «Справедливая Россия» в Государственной Думе вносила немало, и многие из них принимались, но тем не менее, вот как вы оцениваете законодательную, законотворческую деятельность партии и фракции? Есть ли еще какие-то резервы, усиления, роста?
Ну, смотрите, проблема в чем? В том, что сегодня в Государственной Думе у социалистов нет большинства. У них даже меньшинство такое, знаете, незаметное. Вот я сейчас скажу, может быть, такие грубые вещи, да, но вот «Справедливая Россия» может вся в полном составе встать и уйти из зала, и ничего ровным счетом не поменяется. Почему? потому что это 23 депутата из 450. Но, естественно, мы не выходим из зала, потому что используем, вот как, знаете, как эта вот позиция идет Сергея Михайловича Миронова. Значит, вода камень точит, и так или иначе, с помощью президента, с помощью общественного мнения, но те или иные инициативы все-таки прорастают. Вот даже по прогрессивному налогообложению. Да, сколько лет говорили, да вы что, да как можно, это не будет работать в России.
Ну, 13% для всех считали достижением.
Да, и у нас совершенно дикие вещи ведь вот на этой волне были узаконены. Я вот привожу пример, многие удивляются, не знают. Вы знаете, например, что пенсионный налог, так называемый, да, который составляет 22%, вы знаете, да, что от каждого дохода гражданина 22% идет в пенсионный фонд, ну, как бы это вот деньги, которые мы зарабатываем на пенсию тем, кто уже пенсионер, а нам потом заработают следующие, да, как бы государство отвечает вот этой солидарной системе. Так вот, если у тебя доход годовой больше, чем миллион, там, по-моему, 1 200 000 с чем-то рублей, ну, неважно, там, 1 400 000, да, если у тебя выше этот доход, то ты платишь уже не 22%, а 10%. Представляете? То есть, чем ты богаче, тем меньше ты платишь пенсионный.
И это называется социальная справедливость?
Это не называется социальная справедливость. Это продолжение грабежа, о котором я вам говорил. Вот это результат того, что законы принимаются без должного сопротивления социалистов. То есть, людей, которые ориентированы на сохранение социальных гарантий для наших граждан. И если говорить по большому счету, то сегодня вот этот выбор, страна стоит, вот идет противостояние. И вроде и пандемия, и внешние все политические события, они показывают, что надо возвращаться вот к социально ориентированному государству, потому что, ну, иначе мы не выживем, да, и не сможем развиваться. Но по-прежнему сильна другая группа, которая считает, что вот так называемый людоедский вот этот капитализм, что кто смог, тот и съел. И вот это справедливо в их понимании. Поэтому это вот принципиальное различие, и я думаю, что это такой цивилизационный выбор, который страна должна совершить, и вот непосредственно этой осенью на голосовании они все-таки должны совершить этот цивилизационный выбор. Либо мы продолжаем вот это безобразие, да, либо мы меняем что-то. Ну и не что-то, а конкретные вещи, о которых мы говорим. Но вот тот одобрямс, о котором я сказал, вот эта зависимость от вышестоящего начальства, она хороша, когда в исполнительной власти ты работаешь, вот эта зависимость, и то до определенной степени. Потом тебе руководитель скажет, а ты почему поддакивал? Почему не сказал мне, что я тебе неправильное поручение даю? Может тоже предъявить. А в законодательной сфере этого вообще быть не должно, понимаете? Нельзя принимать решения, ориентируясь на то, что тебе сказали сверху. Тебя народ поставил, ты от твоего решения сегодня зависит, значит, как ты их интересы защитил. И вот это надо преодолевать. К сожалению, многие, переходя в законодательную деятельность, они ведут себя как в исполнительной власти они находились. И им сложно, ну как вам сказать, быть самостоятельным от начальства, вот, от исполнительной власти.
То есть они продолжают оставаться такими же исполнителями?
Да, да. И в этом их патриотизм. Многие подводят под эту патриотическую такую линию, говорят, ну мы же все вместе. Мы же все вместе. Я принял это решение, потому что это, ну вот, он патриот в своем понимании, такой человек. Вот я со многими разговариваю, говорю, как ты проголосовал?
Если ты за большинство,
как ты
патриот.
Как ты проголосовал за повышение пенсионного возраста? Ведь ты же людей ударил. Ударил наотмашь просто. Я говорю, некоторые не доживут до этого. Он говорит, ну понимаешь, я же как лучше хотел. Денег-то нет в пенсионном фонде. Надо же принимать решение какое-то. Мы же не от хорошей жизни. И вот это вот все, что мы слышим, начинает мне говорить. Мы ему говорим, а почему вы не рассмотрели законопроект, который «Справедливая Россия» предлагала? Почему вы быстро проголосовали, даже не разглядывая этот документ? В нем черным по белому написано, что в пенсионном фонде денег нет, но они есть здесь, 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 здесь. Давайте возьмем из других мест. Не будем людей бить наотмашь. Не стали этого делать. Почему? Потому что правительство сказало, вы помните, правительство руководит один человек, и он же еще и председатель партии «Единая Россия». Ну как они будут голосовать? Он говорит, ну что, я буду против руководителя партии? Это вот, кстати, еще один пункт, на котором мы настаиваем, что руководитель исполнительного органа власти не должен и не может быть еще руководителем политической партии. Ну потому что особенно парламентской партии, да? Потому что нарушается принцип разделения властей. Но законодательная власть, она должна контролировать исполнительную власть, а не приседать перед ней. Мы должны сформировать такое большинство, на которое будет опираться президент, чтобы он мог реализовывать эти вещи.
Но в этой логике Центр защиты прав граждан — это как раз та система, та сеть, которая может создать это большинство.
Развиваемся. Я считаю, что благодаря поддержке партии вот этот проект, благодаря поддержке руководителя Сергея Михайловича Миронова, многих депутатов в регионах, да, кто вот действительно на своих плечах это тащит. У нас вот недавно был случай, пишут про депутата регионального, что он, значит, пропустил заседание, там, не бывал на заседаниях, значит, законодательного собрания регионального. Но я знаю, как этот депутат работал по запросам граждан в Центре защиты прав граждан, и могу сказать, что правильно, что он не ходил туда, он там сидел бы все равно, ничего бы не сделал, а тут у него просто несколько тысяч решенных вопросов там, за 5 лет. Дай бог, чтобы это было. Поэтому я думаю, что надо осознать, что мы хозяева своей жизни, мы хозяева своих домов, мы хозяева своей страны. Но хозяин — это, знаете, вот как ходят толпы иногда, вот эти протестные, да, что мы здесь, власть там и так далее. Хозяин и власть — это человек, который должен знать законы, уметь их защищать, да, и он должен быть созидательным, не разрушителем, да. И поэтому наша задача — формировать вот такое общество. Не то, которое будет ломать все вокруг, а которое будет заставлять работать то, что должно работать. И вот, собственно говоря, на этой ноте я и хотел бы сказать, что, уважаемые, нужно осознать себя хозяином. Приходите, у нас большой опыт. Я всем говорю, проблема, с которой вы придете, вот за 5 лет, она уже где-то, когда-то, в каком-то из наших регионов, в каком-то из наших центров, она уже рассматривалась. И, скорее всего, была решена положительно. Поэтому даже изобретать ничего не придется. Ну а там, где есть ситуации нерешаемые, ну, еще раз говорю, мы будем подключать и депутатов, в том числе и правоохранительные органы. Кстати, правоохранительные органы в последнее время достаточно активно в этой работе помогают, потому что, вы знаете, президент сказал, что защита прав граждан — это одно из магистральных направлений вот, деятельности прокуратуры, например. Да. Поэтому мы эту помощь чувствуем, и я думаю, что знаете, как есть такой библейский сюжет, да, как Моисей водил еврейский народ по пустыне 40 лет. Для чего он это делал? Пока не умерли те, кто жил в рабстве. Потому что они не могли войти в новую землю, потому что они были рабы внутри. Вот перефразируя это, я хочу сказать, что нам с помощью вот такой работы нужно стать хозяевами, преобразиться внутренне, да, и тогда ситуация начнет меняться к лучшему.
Это была программа «Честный разговор». Ведущие Инна Маркова и Владислав Павлов разбирались, как с помощью Центров защиты прав граждан людям удается отстоять свои законные права. На вопросы отвечал руководитель сети Центров защиты прав граждан, секретарь Президиума Центрального совета партии «Справедливая Россия за правду» Андрей Кузнецов. Вкратце напомню, Центр защиты прав граждан – это не политический проект, созданный партией «Справедливая Россия за правду» и Министерством труда и соцзащиты Российской Федерации при поддержке президента Владимира Путина. Научить граждан защищать свои права и заставить власть исполнять законы – это основные задачи центров. Сегодня приемные работают в 73 регионах России. Также в Центрах справедливости действует горячая линия с 9:00 до 18:00 по московскому времени. По всем вопросам вы можете звонить по телефону 8 800 755 55 77. Звонок по России бесплатный. На этом все. Слушайте «Справедливое радио», чтобы владеть информацией. До встречи в эфире.
Вы слушали программу «Честный разговор» на Справедливом радио.